Четвертая книга царств, первая и вторая. Вот мы живем вот здесь в 21 веке. А что для нас вот из этих глав? Вы видите, как, ну, первая глава, третий стих, то царь Израилева болел, и он не обратил к Богу, то есть Бог Израилева. Он спросил у другого Бога, божества, в втором стихе написано, первая глава, второй стих, божества Акаронского. Выздоровею ли я от всей болезни? Из-за этого, из-за того, что он не сразу обратил вот к Богу, то есть Бог Израилева, вот он не был исцелен. И значит, что сразу, когда у нас есть наши кризисы, и у нас в одном плане жизни получается кризис в кризис. Вот. Хоть маленький кризис, хоть огромный, колоссальный кризис, ну, в принципе, в нашей жизни вот так, каждый день, кризис и кризис. Будем ли мы сразу вот обратить к Богу или как-то по человеческим силам? Я понимаю, это божество Акаронского как какой-то символ человеческих сил. Допустим, ты болеешь. Ну, есть такой менталитет. Ну, хорошо, я буду пробовать каждое лекарство, ходить к каждому врачу. И если это не получается, то ладно, я буду молиться Богу. В первую очередь нам надо обратить к Богу. В первую очередь. И, конечно, мы все сделаем то, что по-человечески надо. Пить лекарства, делать то, что мы сможем. Но в первую очередь надо быть вот к Богу. И вот пример здесь. Человек, который это не хотел делать. Человек, который уповал сразу на человеческие силы. Из-за этого он в жизни для него вообще не получилось. То есть наше отношение с Богом, наша вера в Бога, это не какая-то, ну, страховка, можно сказать, полис, страхование, где мы думаем, да ладно, если вдруг кое-что не получается, то ладно, я постараюсь, вот к Богу, наверное, кое-что положительно было бы, наверное, нет, ну ладно, он как-то там. У нас не должен быть Бог как-то далеко от нас. В первую очередь, когда мы встречаем этих моментов в жизни, где надо уповать на кого-то, это надо сразу на Бога. Это не значит, что это нельзя уповать, допустим, на лекарства, на человеческие силы, вот, на друзьями, даже на деньгах, если есть. Нет. Но просто в первую очередь к Богу, потому что Бог все видит. У Него есть колоссальная чувствительность, колоссальные знания. Он все, обо всем знает. Он видит очень внимательно, смотрит. Итак, из-за того, что тот человек не сразу обратил к Богу, вот Бог ему не помог. Он просто думал по-человечески. Итак, это Илия был, конечно, пророк Божий, был очень духовный человек в одном плане. И там он был на горах. И, конечно, тот царь Израилев был очень гневный с ним, очень сердитый, что Илия так сказал, потому что ты не обратил сразу к Богу, ты не будешь исцелен. Поэтому он хотел захватить Илия. Итак, вот он отправил к нему 50 человек, в 9 стихе, и послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он возвращал к нему, когда Илия сидел наверху горы, и сказал ему: «Человек Божий, царь говорит, сойди». И отвечал Илия и сказал пятидесятнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебе и твой пятидесяток». И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его. И этот же повторился. Илия разве было право это делать? Я считаю, что нет. Мне кажется, у него не было никакого уважения к жизни человеку. Вообще, без никакого уважения. И когда тот третий солдат пришел, пятидесятник, он сказал в 13 стихе, это первая глава, 13 стих: «Да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих пред очами твоими. Да не будет презрено. То есть он имел в виду, пожалуйста, понимаете, что ты как раз 50 человек погиб, потом ты еще 50. Подумай. Ну, стой, подумай. Вот каждый человек является человек. Пожалуйста, так не надо делать. Пожалуйста. Вот, понимаете, что есть какая-то ценность в жизни каждый человек здесь. Зачем вы так делаете? Итак, мне кажется, что Илия был совсем не прав так делать. Но откуда это получилось, что он просто созвал, позвал огонь с неба, и Бог дал тот ответ? Потому что человек не может делать то, что он сделал. Это видимо, что Бог это сделал ради веры Илия. И иногда это так, что Бог, как сказать, не совсем согласен с нами, но все равно он отвечает нашей молитве. Я это повторяю. И что не всегда получается, что мы вот правильно решили, правильно решение принял, но все равно Бог слышит наши молитвы. Я думаю, что это не то, то, что Илия здесь сделал. Но все равно Бог дал ему власть и силы, и возможности это делать. Итак, это слишком примитивно думать. Хорошо, Бог отвечал на мою молитву, поэтому я как-то хороший человек с ним, как-то Бог смотрит на меня очень положительно. Нет, это как дети, иногда они кое-что просят у тебя, и с этим, ну, просьбой ты не очень доволен, но все равно ты дашь. Ты дашь. А мне кажется, похоже здесь. И что, ладно, Илия, конечно, спросил от Бога за тот огонь. Не Бог дал, но это как-то нежелательно. Итак, Бог работает с людьми на разных вот уровнях. Если человек так хочет в этом путь ходить, то Бог как-то готов работать с нами. Но это не значит, что это правильно перед Богом. Почему я скажу, что у меня впечатление, что Илия не то сделал? Это из-за того, что в Новом Завете Иисус об этом инциденте поговорил и дал его мнение. Я читаю тогда от Луки 9 глава. Это когда некоторых людей в одном селе были как-то неприятно к Иисусу и его ученикам. Ученики, видя то, ученики его сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал». Но он, то есть Иисус, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Вы не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Итак, они думали: ну хорошо, Илия так сделал, давай, мы будем то же самое сделать. Будем вот позвать огонь с неба и уничтожать этих людей, которые как-то смеялись против нами. И Иисус сказал: стой, нет. Вы не понимаете, какого вы духа. Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Из-за этого я понимаю, что Иисус как-то не дал его согласия на то, что Илия сделал. Но откуда Илия имел такой силы это совершать? Это, видимо, от Бога. Мы не сможем просто сказать: ну давай, пусть огонь будет истребить 50 человек здесь. У нас нету такой силы по-человечески. Тот сил, видимо, был от Бога. Итак, я имел в виду, что как Бог работает с человеком, это довольно сложно. Это не просто так, что «ну ладно». Если ты хороший, то Бог слушает твои молитвы. Это не совсем так. Не совсем. Это более сложно понять пути Господа. Пути Господа неисповедимые. Неисповедимые. Это слишком примитивно думать: если я хороший, все благословения были бы, если я плохой, все неприятности будут. Потому что очень часто получается чисто наоборот. Что очень злые людей получают, кажется, благословение от Бога. И очень хорошие людей получают. Ну что получают? Ну, болезни, проблемы, неприятности. Ну, проведу пример. Иисус. Он совсем не грешил, но столько страдал. И так, в 15 стихе, 1 глава, 15 стих, ангел Господа явились. И сказал ангел Господень Илия: «Пойди с ним, не бойся его». И потом он встал и пошел с ним к царю. «Не бойся его». То есть у нас впечатление, читая этот глава, что Илия как-то там смело там стоял на горе и видел этих ребят, этих солдат, и по 50, но целой компании пришли к нему: «Ой, Господи, давай огонь, истреби этих людей». Вот, истребил. Вот, еще 50 пришли: «Господи, давай, истреби». Вот, все. И у нас впечатление, что Илия как-то там смелее и просто без никакого уважения, ну, другими людьми, думал: «Да ладно, у меня сил есть от Бога, я буду это использовать, уничтожать этих людей, ты против меня — хорошо, я буду смело вас истребить». А фактически тот человек, тот Илия, там стоял наверх горы со страхом. Поэтому ангел сказал: «Не бойся его, не бойся». И очень часто, наверное, мы страдали на руках людей, у кого, кажется, все силы есть. Они, кажется, в физическом плане сильные, денег есть, власть есть. Знаете, внутри этого человека, этого, допустим, мужчина, который кажется такой, ну, солидно и агрессивно, есть только маленький мальчик внутри, который боится, боится. Очень часто получается, что тех, которые, ну, оказывается, ну, показывают такую агрессию, и кажется, у них такой совести нету, внутри этого человека есть страшный страх. И как с этим Илия: «Не бойся, не бойся». У него был такой, ну, слабости внутри, я так считаю. И это определительно из разных вот сторон. Допустим, мы думаем: а как я могу проповедовать? Людей кажутся такие жестокие, такие сильные. Как я могу даже поднять вопросы об Иисусе с таким человеком? А знаете, внутри каждого человека есть какая-то совесть, есть какая-то слабость, есть какой-то страх. Есть. Хотя они, наверное, ну, не созрелись к этому. Они, наверное, не признали тот факт, что у них есть такой страх, но они такие. И во-вторых, когда мы думаем, у нас есть тоже страх: «Ой, тот человек такой силен, что я могу делать?» Внутри тот человека есть просто маленький мальчик или маленькая девочка, который страшно боится, страшно боится. И это все только поверхность, что кажется, у этого человека власть есть, у этого человека есть такой сил против меня. Да нет. Внутри тот человека есть колоссальная пустота и страх. И ему фактически надо кто? Ему сказать: «Не бойся, не бойся». Ну, из нашей перспективы так не кажется, но фактически это так. Ладно, вторая глава. Написано, что Господь восхотел вознести Илию в вихре на небо. Но я думаю, что тот слово переведено «небо». Это и значит небо, где Бог живет. И тоже просто небо, где, допустим, птицы летают. Я не думаю, что Илия пошел на самом небесах, где Бог живет. Почему? Во-первых, каждый человек, кроме Иисуса Христа, согрешил. И есть какой-то смертный казнь из-за того, что мы согрешили. Возмездие греха является смерть. Итак, Илия должен поэтому для этого умирать. Во-вторых, написано в Новом Завете, что Иисус был первый человек, который получил вечную жизнь. Он был первый человек. То есть это не то, что Илия как-то исчез туда на небо и живет там, но вечно. Нет, он умер. И еще показательство дальше в этом книге, 4 книга царств. После этого написано, что Илия опять явились и писал письмо какой-то царь Израилева. Мне кажется, что Бог хотел сократить служение Илии и передать пророчество, ну, в смысле, тот статус глав пророк из Илии на Елисею. И поэтому, когда Илия, ну, зашел туда в небо, в 13 стихе, в 3 главе, 13 стих, «И поднял милость Илия, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана». То есть, тот милость, я понимаю, тот милость как какой-то завес, который был знак, что Илия был пророк Божий. Тот милость упал от нее прямо на Елисею. То есть, я понимаю, что то, что Илия сделал, как-то он истребил 50 человек, потом еще 50 человек, это, хотя Бог это разрешал и даже дал ему силы это делать, это было не очень Богу угодно. И он решил, что хорошо, ты дальше не будешь мой главпророк в Израиле. Я буду заменить тебе с этим Елисеем. И поэтому в таком драматическом способе, что колесница с ангелом пришел от Бога и как-то захватил ему, взял ему туда, ну, на небо. Небо я использую как, ну, небо, где птицы летают, не само небо, где Бог живет. И мне кажется, что они сами поняли, потому что когда Илия исчез, они сказали в 16 стихе, вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные, пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин. То есть они сами ожидали, что он не ушел на самом небеса, но он просто ушел на какую-то гору или долину. Поэтому они хотели ему поискать. Итак, в 12 стихе, когда Елисей же смотрел и воскликнул, отец мой, колесница Израиля и камница его. То есть он это, ну, сожалел, что Илия исчез. И он понял, что Илия был, он сказал, конница, колесница Израиля. Я понимаю, что у конница есть возможность, способность как-то направлять эту колесницу куда ему угодно. И в этом я вижу, как в одном плане мы сможем как-то направлять наши жизни перед Богом. То есть это не просто как ислам, где просто надо принять то, что Бог предназначил для тебя, и все. Бог открыт к диалогу. И есть такая прекрасная возможность, чтобы мы сможем с Ним как-то поговорить. Мы сможем сказать, о Господи, так и не делай, а делай так. Например, кто болеет, кажется, умирает. У нас есть вполне прав, ну, как-то не спорить с Богом, но как-то иметь диалог с Богом. Господи, я не хочу умирать. Я хочу еще жить несколько лет, чтобы я могу это делать. И Бог открыт к этому. Например, когда вот Бог сказал Моисею, я буду истребить весь народ Израилева и сделать из тебя, из Моисея, новый народ. Моисей сказал, да нет, не надо. Не надо делать так. И они как-то имели какой-то диалог, и Бог согласился, что ладно, я так не буду делать. В этом плане люди, как Илия, Моисей, они в этом, ну, образный язык, Бог как конница, колесница Израиля. То есть они направляли, можно сказать, план Божий. И последний момент, 20 стих, 2 глава, 20 стих, 19. Вода нехороша, и земля бесплодна. И Бог сказал через Елисею, дайте мне новую чашу, и положите туда соли, и дал ему. И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли. И из-за этого он сказал, я съел воду сию и здоровью. Не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. Я думаю, что все смотрели бы и сказали бы, нет. Бросать соль на источник воды кажется глупостью. Не надо бросать соль туда. Вроде как они жаловались, что вода нехорошая. А они имели в виду, что это соленые. Кто может пить столько вот сильно соленой воды? И он вышел туда к истоку воды и бросил туда соли. Кажется, зачем он так сделал? Кажется, прямо напротив то, что мы ожидали бы. Есть парадокс, что если мы хотим спасения, если мы хотим, чтобы Бог на самом деле исцелил нам духовным образом, это всегда как-то наоборот то, что мы ожидали бы. Есть еще такой парадокс. В Новом Завете написано, что у нас есть грязные одежды из-за наших грехи. И написано, что нам надо мыть эти одежды на красный кровь Иисуса. И они, то есть тех одежды, будут выходить белые. Думаем, а как может быть? Как можно стирать одежды на красном крови и ожидать, что они выходят белые. И тоже здесь. Если вода нехорошая, то есть слишком соленая, разве это, ну, ответ в том, что надо бросать туда соли к истоку воды? Вряд ли. То есть Бог как-то требует от нас именно наоборот, то, что мы ожидали. И, мне кажется, с этим символ крещения. Мы все думаем, а вряд ли, что это делает для меня? Разве это может быть, что через того, что я буду погрузиться в воде, разве это значит, что у меня будет связи с Иисусом? И это просто так. Хотя это как-то против того, что мы, естественно, думали бы. Но так и есть. И все пути Господа немножко, не только неисповедимые, они наоборот, на то, что мы ожидали бы. Мы думали бы, допустим, что бросать соль к истоку воды, чтобы исцелить тот нехороший вода, как-то он не стоил бы. И даже сделал бы все хуже. Но Бог так и требует от нас. Вера, наверное, существует в том, что мы делаем против нашей естественной мудрости, нашей естественной ожидания. То, что мы считали бы правильно. Поэтому надо читать Библию, потому что здесь у нас есть мудрость Божия. Здесь у нас есть путь Божий. И только на Его пути, и не по нашему, мы будем найти спасение. У кого есть вопросы и комментарии? Не согласен?
Хорошо. В дополнение к тому, что только что сказал Далк, на греховности Илии. Я так вижу, что Илия был очень... греховность его как минимум состояла в том, что им овладела гордыня. Он посчитал себя, так как он был действительно посланник Божий. И вот эта гордыня обуяла им. И когда пришли к нему люди, посланные от царя, и как будто ему показалось, что они, а может быть и на самом деле, непочтительно к нему отнеслись первые люди, которые пришли. Они сказали, иди. Ну не хочу идти, и все. И тем это кончилось первый раз. Второй раз то же самое. Иди. И то же самое случилось и второй раз. Но когда третий раз пришли эти люди, другие люди пришли к нему, да, там был совсем другой разговор. Тогда они, так сказать, уже говорили совсем другими словами и по-другому. И Илия хотел как будто бы поступить с ними точно так же, потому что я говорю его такое, не хочу, не пойду и все. А Господь уже Тот сказал: нет, постой, дружок. Так дальше ничего не будет. Это один момент такой, да? Что вот греховность, попробуйте греховности Илии. Следующий момент. Вот где говорится о Вельзевуле, да? В Новом Завете, когда фарисеи обвинили Иисуса, что Он изгоняет этих демонов изгоняет силой Вельзевула. Вот, то есть, ну как, Вельзевул, да? Вельзевул, я так понимаю, это противник Божий, потому что, ну, противник Божий, да? Противник это есть сатана. Это так, да? Ну и тут еще один такой момент, что внешность Илии, я так вижу, какой-то параллель со внешностью Иоанна Крестителя. Он такой же волосатый, то же самое, подпоясанный там этим кожаным поясом, ну и аскет там и так далее.
Спасибо, Юрий. Да, то, давай.
Вот давайте правильно, вот, что выступал человек, вот, хотел бы поддержать, что Илья...